слушаете радио «Свобода». В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Берлинский центр немцев жертв войны. 50 лет фестиваля в Сопоте. Был ли знаменитый голландский ученый фашистом? Русский европеец Петр Великий. Математика и искусство. Что общего? Начнем с музейной темы. Крупнейшая выставка гравюр Гойи в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
В этом зале выставлена серия гравюр, посвященная тавромахии. Как вы понимаете, для испанца это национальная гордость. Но на гравюрах Гойи представлены приемы боя, которые нынче уже не существуют. Несмотря на неподвижность гравюр, у нас все же возникает ощущение движения.
В жизни мне не доводилось видеть Тореадора на шесте.
Это движущийся образ, причем движение это постоянно.
Тореадор на стуле? Не странно ли? А это что это?
Это серия работ Гойя глазами других художников. Если угодно, иллюстрация его влияния. Вот здесь, к примеру, более чем известный французский карикатурист Жюль Фердинанд Жакмар, Рикардо Лос Риос.
То есть это работы, сделанные под влиянием Гойи уже после него?
Совершенно верно.
Мой собеседник Тома Моро, куратор уникальной выставки Франциско де Гойя и Люсьентес в мэрии латинского квартала Парижа, на которой впервые собраны вместе 225 гравюр художника. Франциско де Гойя родился в 1746 году в Фуэн-де-Тодос, пригороде Сарагосы. О его детстве и молодости почти ничего не известно. В 13 лет он стал учеником местного художника Хозе Люзана, у которого проработал подмастерьем до 17 лет. Но первое настоящее влияние – Веласкес и Рембрандт были впереди – на него оказал Франциско Байо, на сестре которого, Жозефе, он женился в 1773 году. За 10 лет до женитьбы он безуспешно пытался пройти конкурс Академии изящных искусств святого Фернанда Мадридского, его не признавали. В 1771 году Гойя отправился в Рим и провел в Италии год. Историки предполагают, что он познакомился в Риме с Джованни Батиста Пиранези, чьи гравюры он и начал собирать. В Италии ему везло больше, чем на родине. Пармская академия отметила премии его масла «Ганнибал в итальянских Альпах». Вернувшись на родину, Гойя расписывает купол базилики Пилар де Сарагоса, затем получает два важных заказа. Роспись часовни дворца Сабрадеиль и создание цикла картин для монастыря Ауладеи недалеко от Сарагосы. В конце 70-х он открывает для себя Веласкеса и создает под его влиянием знаменитую серию из 13 афортов. В 80-м году Гойя представлен королевской семье. Через 3 года он практически уже придворный художник при дворе брата Карла III Луиса де Бурбона. Он пишет серию портретов мадридской знати, но в 92-м году неожиданная болезнь выбивает его из колеи. Он теряет слух, замыкается, его живопись и в первую очередь рисунок и гравюры принимают острое социальное направление. В начале XIX века он создает серию гравюр, выставленных нынче в Париже. Но вернемся в выставочный зал. Мне хотелось бы понять, почему выставка эта организована Италией, а не Испанией.
Причина проста. Итальянская коллекция работ Гойи настолько богата и обширна, что превосходит коллекцию гравюр Гойи музея Прадо. Это практически полная коллекция гравюр художников, в которую входят работы из частных фондов, как, к примеру, из музея города Трента.
Идея устройства выставки принадлежит мэрии 5-го округа.
Задумка организации экспозиции принадлежит итальянскому центру искусства и культуры, мэру 5-го округа Парижа Жану Тибери и ответственной за вопросы культуры Флоранс Бон.
Мне удалось пройти по залам, и я еще вернусь в зал экспозиции, но не могли бы вы, кратко описать, что именно выставлено во дворце мэрии?
Выставка состоит из 4 больших циклов гравюр. Серия работ «Причуды», полная аллегории и символизма, потому что часть гравюр — это социальная сатира. Часть этой серии работ откровенно переходит в область фантастического. Это совершенно необыкновенная работа фантазии. Еще один цикл — «Ужасы войны». Это наполеоновское вторжение в Испанию. Еще один цикл сделан на базе пословиц и поговорок. Ну и серия работ, посвященных тавромахии. Выставлены также короткие, менее тематические, развернутые серии гравюр.
Не кажется ли вам, что Гойя повлиял на современных художников, к примеру, на ожившего в Париже Пикассо?
Несомненно. Параллель между Герникой и «Ужасами войны» Гойи напрашивается сама собой.
Как отреагировали французские писатели на феномен Гойи?
Реакция была неоднородной. Одни пели дифирамбы, другие критиковали. По вполне понятным причинам критика была направлена на работы, отражавшие вторжение наполеоновских войск в Испанию.
Кто был в числе первых рецензентов?
Первым был Мериме, затем Клодель, Бодлер и в заключении Мальро.
Кому, по-вашему, принадлежит наиболее полный анализ творчества?
Несомненно, Мальро, который написал книгу о Гойе. Он не скрывал своего восхищения и проанализировал как работы, написанные маслом, так и гравюры.
Как реагируют парижане и туристы на эту выставку? Как-никак, на дворе август, и Париж пуст.
Туристов довольно много, а парижане появятся в первых числах сентября. Все-таки это необычайно полное собрание гравюр. Даже посетители, которые в свое время побывали в музее Прадо, поражены произведениями, которые они никогда не видели. Даже у нас во Франции, в Лувре, лишь несколько гравюр Гойи, не более того.
Даже испанцы приходят взглянуть на Гою?
Совершенно верно.
Что лично вам больше всего нравится?
Цикл «Причуды», но он немного статичен, так что я предпочитаю «Ужасы войны», цикл, в котором много движения, хотя технически это трудно осуществить.
Заметна ли параллель между постреволюционной социальной карикатурой во Франции и произведениями Гойи?
Несомненно. Дворянство, если и не высмеивается напрямую, то, скажем, его представители изображаются в обезьяньих масках. Это было новым приемом, принадлежавшим Гойе. К тому времени прошло лишь 100 лет с тех пор, как обезьяны были завезены в Европу. В гравюрах откровенно видна сатира, направленная против высших классов.
Насколько я понимаю, Гойя, тяжело переболев, стал более критично относиться к обществу. Он буквально переменил направление.
Он уединился, чтобы с новой силой заняться критикой общества.
Если цикл «Причуд» предваряет появление Теодора Гофмана и даже символистов, цикл «Ужасы войны» действительно ужасает. Это бесконечные штыки и ружья наполеоновских гвардейцев, расстреливающих крестьян и горожан. Это пытки, насилие, горы изуродованных тел. И это то, что больше всего и не нравилось Мериме, гигантский гальский петух, в которого восставшие испанцы втыкают вилы. Мериме, кстати, так начинал письмо графине Колона. «Я вам никогда не прощу вашего обожания Гойи». Закончу же я цитатой из Шарля Бодлера. Вот она.
Гойя раз и навсегда великий художник, причем подчас ужасающий. Он соединил веселость и жизнерадостность а-ля Сервантес с духом современности, с любовью к неуловимому. Он дал нам ощущение чудовищных контрастов и ужасов природы. Он удивительным образом превратил людские лица в маски животных. Величайшая заслуга Гойи в том, что он смог создать это чудовищное сходство.
Остается сказать, что Гойя чрезвычайно современен, как в порывах гротескной сатиры, так и в прямом изображении темной стороны человека.
Выставка гравюр Гойи в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. 10 августа у портала дворца Кронпринца на Унтер-ден-Линден собралась кучка демонстрантов. Они держали плакаты «Спасите Дарфур» и «Ревизию истории атаковать, а не выставлять». Вечером того же дня во дворце открылась выставка «Вынужденные пути», организованная Фондом Союза немецких изгнанников под руководством Эриха Штайнбаха. Рассказывает наш берлинский корреспондент Софья Марголина.
Демонстранты еще не видели экспозиции, но заранее осуждают ее. Ведь Союз изгнанников хочет основать в Берлине центр против изгнания. Своего рода памятник тем 12 миллионам этнических немцев, которые были изгнаны из Восточной Пруссии. Силезии, Богемии и других регионов, отошедших странам-победителям. Тем самым немцы как бы наделяют себя статусом жертв, до сих пор остававшимся привилегией евреев, поляков и других жертв германского нашествия. Признание их страданий, в которых они сами же и виноваты, умаляют, как десятилетиями считала леволиберальная общественность, страдания жертв немецкого фашизма. Но после объединения Германии отношение к запретной теме стало изменяться. Сыграла свою роль Балканская война. Этнические чистки, концлагеря, массовые изнасилования – это как раз те ужасы, которые выпали на долю немецких беженцев в последние месяцы войны. Даже левый Гюнтер Грасс написал роман «Траектория рака», повествующий о гибели корабля «Гуслов» с тысячами беженцев на борту от советской подводной лодки. Либеральный консенс дал трещину. Впервые стали публично говорить о страданиях немцев, не рискуя немедленным обвинением в неонацизме и реваншизме. Появились документальные серии о судьбе беженцев и уничтожении немецких городов. Вне этого контекста выставка «Вынужденные пути» была бы не более чем визуальной ретроспективой изгнания меньшинств в Европе. Начинается она с армянских погромов в Османской империи, которые кульминируют в хорошо документированном геноциде армян в ходе Первой мировой войны и создании национального турецкого государства. Геноциде, который до сих пор оспаривается Турцией. Хронологически за этим событием следует так называемый обмен меньшинствами между Грецией и Турцией. Возникновение новых национальных государств на обломках Османской империи и Австро-Венгрии увеличило поток беженцев на несколько миллионов. Вслед за пактом Молотова-Риббентропа и разделом Европы между двумя тоталитарными государствами изгнание меньшинств или их ликвидация становится элементом нового европейского порядка. Фольксдойчи из Прибалтики переселяются по воле Гитлера в польские селения, откуда изгоняются поляки, заселяющие дома евреев, согнанных в гетто и затем ликвидированных в лагерях смерти. Карелы-финны выселяются с территории, захваченных Советским Союзом во время Зимней войны 1939 года. Десятки тысяч прибалтов высылаются в Сибирь после их так называемого добровольного присоединения к СССР. А более миллионов немцев по Волжье депортируются после начала немецкого наступления в том же направлении. В 1944 году Сталин наказывает народы, сотрудничавшие с немецкими оккупантами. Сталин был бы не прочь депортировать также и украинцев, которые в не меньшей степени сотрудничали с врагом, чем мусульманские меньшинства. Но украинцев слишком много. Зато с ними расправляется народная Польша, ликвидировавшая десятки тысяч украинцев в отместку за антипольские погромы и за сотрудничество с Гитлером. Остальные переселяются на новые западные земли, очищенные от немцев, которые Польша получила в обмен за территории, отошедшие СССР. Список 94 народностей, от 80 до 100 миллионов человек, ставших жертвами этнических чисток до начала 90-х годов, поражает воображение. И хотя немцы по понятным причинам составляют относительное большинство среди изгнанных народов, выставка демонстративно не уделяет им особого внимания. Ее видимая задача – включить страдания немцев в европейский контекст, лишить их претензий на уникальность. Надо продемонстрировать европейской общественности и критикам внутри страны, что ее инициаторы, Союз изгнанников, не претендуют на ревизию истории и не стремятся к тому, чтобы использовать страдания немцев для пересмотра итогов войны. Но несмотря на очевидную политическую корректность экспозиции, цель ее – легитимировать Центр против изгнания, детище Союза изгнанников. Перспектива такого центра наводит ужас на поляков, которые видят в нем посягательство на свой статус народа жертвы. Впрочем, активное ядро изгнанников тоже не невинные ягнята. В европейском суде они пытаются, хотя и безуспешно, отсудить собственность беженцев в Польше и Богемии. Не исключено, что после основания центра они продемонстрируют, что называется, свое истинное лицо.
Споры вокруг драматических проблем истории Германии в рассказе Софьи Марголиной. В Польше отмечается 50-летие со дня проведения первого в стране джазового фестиваля «Сопот», который считается началом музыкально-культурной революции в стране. О значении джаза в советские годы и в современной Польше рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В В начале фестиваля в августе 1956 года музыканты легендарного секстета Кшиштофа Комеды понесли по улицам Сопота пустой гроб. Таким образом, они хранили старые, тиражированные официально по государственному радио шлягеры. В год кровавой расправы над мятежными Познанью и Будапештом в музыке в Польской Народной Республике наступали новые времена. Небольшой зал на улице Героев Монте-Кассино в Сопоте в один из августовских дней 56-го был набит до предела. Все желающие не смогли попасть на открытие первого международного джазового фестиваля «Сопот». Власти, поначалу разрешив фестиваль, видимо, пожалели о своем решении, увидев, как эта музыка популярна и сколько людей приходит на фестивальные концерты. Пресса начала публиковать лживые материалы о том, что участники фестиваля уже после первого концерта вынесли двери, выбивают кирпичами окна зала, из зала доносятся нечеловеческие рычания и свист, а на концерты приходят полуобнаженные девицы. «Когда же закончится эта постыдная оргия толпы полураздетых любителей джаза?» – писал «Вечерний экспресс». В посвященном событиям 50-летней давности номере журнала «Джазовый форум» участник фестиваля Ежи Матушкевич вспоминает: «Джаз должен был создать иллюзию демократии в развлекательной музыке в Польской Народной Республике, стать прикрытием для коммунистических властей, поэтому фестиваль и разрешили, но они просчитались. Многотысячные толпы любителей джаза, парад джазменов – это была демонстрация неприятия музыки, которую поддерживало государство, апофеоз свободы». Примечательно, что уже в то время уровень исполнительского мастерства польских джазменов, игравших в полуподпольных условиях, был очень высоким, чему немало удивились заграничные гости. Изданные недавно диски с записями фестивальных выступлений, по мнению специалистов, доказывают, что польские музыканты ни в чем не уступали западным джазменам, а нередко превосходили их. Говорит выдающийся польский джазмен Ян Пташан-Врублевский.
Докладный, рок, где-то 54.
Еще в 1954 году мы в Познане играли в одном из кафе джаз каждый день практически. Было много людей. По крайней мере, нам казалось, что мы играем джаз. Мы хотели это делать. В той музыке, конечно, было много элементов музыки танцевальной. Неожиданно на защиту джазменов стала официальная трибуна люду, написав, что польский джаз вышел из подполья, и, как оказалось, и в этом столь популярном и любимом музыкальном жанре у нас есть серьезное достижение. Нам нечего стыдиться, об этом нельзя дальше молчать. С существованием джаза нужно считаться. Конец цитаты. Не считаться с существованием джаза, конечно, уже было нельзя. По всей стране начали проводиться многочисленные джазовые конкурсы. Через некоторое время пластинки с джазовыми композициями начала выпускать государственная фирма грамзаписи «Польский на грани». На подходе уже были другие музыкальные стили, которые пропагандисты из государственных средств массовой информации сначала обзывали вражескими и вредными для молодежи народной Польши, чтобы потом точно так же начать считаться с их существованием. Джаз чрезвычайно популярен в Польше до сих пор. В стране ежегодно проходят множество довольно крупных фестивалей. Джаз в старом городе, Warsaw Summer Jazz Day и, конечно же, джаз Джамборе, который стал преемником того самого первого международного джазового фестиваля «Сопот». Тех, кто исполняет джаз, поляки хорошо знают. Пусть масштабы их популярности и несравнимы с популярностью поп-звезд, однако у них есть одно существенное преимущество – верная публика. Михал Урбаняк, польский джазмен с мировым именем, который уже более 30 лет живет в США, неизменно привозит свои новые программы на родину. Джаз в наше время – это элегантная музыка, которая играется в самых престижных концертных залах мира. Но мне особенно нравится польская публика, то, как мои земляки воспринимают джаз. Поэтому я неизменно стараюсь сделать так, чтобы в графике турне оказалась и Польша. Примечательно, однако, что джазом все больше интересуются молодые люди. Например, в городок Ходиш летом съезжаются сотни молодых музыкантов на традиционные летние джазовые курсы. Мне эти курсы дают возможность идти вперед, развиваться в исполнении любимой музыки, так сказать, повысить свою квалификацию. Мы здесь работаем с профессионалами, это мастера самого высокого класса. У них есть чему поучиться. Я обожаю джаз, обожаю петь, хочу научиться и учусь. Говорят слушатели курса. Преподаватели не скрывают удивления и радости из-за такой большой заинтересованности молодежи джазом.
С молодежью работается отлично, особенно если эта молодежь так безгранично любит эту музыку, так хочет ее играть, учиться, как эти молодые люди здесь в Ходзеж. Говорит Януш Шорым, преподаватель по классу вокала. В августе в честь первого международного джазового фестиваля «Сопот» также в Сопоте прошел двухдневный джазовый фестиваль, в котором приняли участие и представители Старой Гвардии, те, которые несли пустой гроб, храня коммунистические шлягеры, а затем не на самых лучших инструментах показали, что джаз играют и в Польской Народной Республике. Участники фестиваля снова прошли по улицам города, затем вспоминали и, конечно же, играли джаз. О никаких эксцессах пресса не сообщала.
История джазового фестиваля в Сопоте в рассказе Алексея Дзиковицкого. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Гибель японского рыбака от российской пули. Выдержит ли этот удар российско-японские отношения? Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, член-корреспондентом Российской академии наук, автором 5 книг и нескольких десятков статей о Японии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Владикавказе скончалась женщина, получившая тяжелое ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. 68-летняя Таисия Дауева вместе со своим сыном и двумя внуками была в числе заложников в захваченной террористами школе. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. МИД России требует от властей Японии пресечь браконьерство в российских территориальных водах и возлагает на Токио всю ответственность за инцидент с японским судном в районе Южных Курил. В среду японская рыболовная шхуна, занимавшаяся незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться. Был открыт предупредительный огонь. Один из японских моряков погиб. Судно задержано. В Москве арестованы и заключены под стражу трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из двух пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. Израиль заявил, что приостановит вывод войск с юга Ливана, если туда в ближайшие дни не будут введены ливанские войска. Правительство Ливана сегодня вечером приняло решение отправить воинский контингент на юг страны, начиная с завтрашнего дня. Лидеры стран Евразес на неформальной встрече в Сочи единодушно поддержали идею создания единого энергетического рынка и таможенного союза.
ОБСЕ приветствовало решение России не выдавать Узбекистану 13 человек, разыскиваемых Ташкентом по обвинению в причастности к прошлогодним событиям в Андижане. Более 20 человек погибли сегодня в результате серии терактов в Багдаде. Министерство иностранных дел Франции подтвердило факт увольнения 3 сотрудников консульства в Москве после расследования информации о том, что они берут взятки.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Великий. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Первым русским европейцем считается Петр Великий. Оспаривать это, в общем, не приходится. И по одной очень важной причине. В истории, в понимании истории массовым сознанием, важны не столько фактическая правда, сколько воодушевляющий миф, сакральный символ. Петр стал таким мифом, и созданный им город Санкт-Петербург – это общеизвестное окно в Европу. В то же время, по словам одного остроумца, русская литература доказала, что этот город в действительности не существует. Призрачность Петербурга утверждали и Достоевский, и Андрей Белый. Противопоставим ли им и многим другим главного русского писателя Пушкина? Это наше все. Пушкин как раз и есть главный строитель петровского мифа. В поэзии своей, в Полтаве, в «Медном всаднике». Но вот он задумывает писать историю Петра, изучает материалы и пишет знаменитые слова. Указы Петра, писанные будто кнутом. Петр по истечении времен сделался русской поэзией, а не русской правдой. Он, словами опять же Пушкина, возвышающий обман России, а не ее низкая истина. Вот резюме петровских реформ, даваемое Ключевским. Приведя слова Петра, адресованные Остерману, «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом», Ключевский продолжает.
Реформа, совершенная Петром, не имела своей прямой целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в этом государстве. Не направлялась задачей поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы. Ввести в нее новые заимствованные начала, а ограничивалась стремлением вооружить русское государство и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе. Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе. Совместные действия деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра и доселе неразрешенная.
Подлинным детищем Петра всегда считалась русская интеллигенция. Европейски ориентированные люди, со временем воспринявшие с Запада не только общекультурный строй, но и озабоченные судьбой народа, полагавшие нравственным долгом собственную жизнь посвятить народному благу. У этой установки был еще один важный оттенок – культурный раскол, внесенный в русскую жизнь реформой Петра. Многих мыслящих людей заставлял он сомневаться не только в благе реформы, но и в самой необходимости ее. В таком строе чувств и мыслей народ выступал не только объектом забот, но и предметом поклонения, чем-то высшим самой интеллигенции. Культурное народопоклонство было очень своеобразной чертой русского европеизма. В советское время, когда интеллигенция подверглась судьбе не менее горькой, чем народ, это настроение было изжито и вряд ли восстановится, хотя некоторые считают подобное забвение народных нужд грехом нынешней интеллигенции. Если интеллигенция, это детище Петра, так со временем изменилась, то остался совершенно неизменным другой общественный слой, вызванный им к жизни – чиновничество, гомункулы, порожденные в пробирках петровской табели о рангах. Колоссальное распухание государственного аппарата едва ли не главное из бед реформы. Ключевский пишет о восприятии чиновничьей практики современниками реформы.
Чиновники изображаются истинными виртуозами своего ремесла. Средства для взяточничества неисчислимы. На этих людей нельзя иначе смотреть, как на хищных птиц, которые смотрят на свои должности, как на право высасывать крестьян до костей и на их разорении строить свое благополучие. Писец при вступлении в должность, едва имевший чем прикрыть свое тело, в 4-5 лет выстраивал каменный домик. Сведущие в чиновничьих изворотах русские люди, серьезно или шутливо, рассчитывали тогда, что из собранных 100 податных рублей только 30 попадут в царскую казну, а остальные чиновники делят между собою за труды.
Надо ли по этому поводу напоминать о сегодняшнем положении? Историки, оценивая результаты реформы, говорят, что она отнюдь не двинула вперед народное хозяйство. Позитивный результат был достигнут только в финансовом отношении. Денег у государства, а не у народа, стало больше вследствие радикальных налоговых мер, подушной подати, введенной Петром. Он оставил страну без копейки долга и с тройным увеличением госбюджета. Тут тоже невольно думается о сегодняшнем положении России, в которой тоже много денег, нефтяных петродолларов. В основном за этот счет как-то и перебиваются. И если дело Петра было утверждено на некоем камне, Петр – камень, то нынешняя Россия стоит на жидкой грязи, хотя таковая и называется петролиум. Насколько укоренилось в России дело Петра? Опять же, что считать этим делом? Петровская реформа была продиктована нуждами войны, стремлением стать в этом отношении наравне с Европой. Сегодня для военного паритета достаточно создать атомную бомбу, для чего и реформ особенных не требуется. Страны, выходящие ныне на мировую геополитическую арену, отнюдь не нуждаются в приобщении к европейским ценностям. Россия же сейчас, похоже, тяготеет как раз к этим странам, ориентируется не на Запад, а на Восток. Но Китаю и Корану задом не повернешься. По причине полной беззащитности последнего с Востока.
Русского европейца Петра Великого представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. Был ли великий нидерландский ученый фашистом? Нидерландская пресса публикует свои извинения за материалы о нобелевском лауреате Петере де Бае, вышедшие ранее в этом году, в которых друг и современник Эйнштейна, известный физик и химик, автор теории полярности молекул, во время немецкой оккупации, занимавший высокий пост, обвинялся в пособничестве фашизму. Последние исследования показали, однако, что все не так просто. Почему Эйнштейн уехал из Германии сразу, а де Бае остался? Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Нобелевский лауреат замешан в грязном деле. Статья под таким заголовком вышла в начале этого года в культурно-политическом журнале «Врай-Нидерланд». Во время фашистской оккупации журнал «Врай-Нидерланд» был одним из немногих подпольных журналов. Поэтому ли, или благодаря своей современной любви ко всему поверхностно-блестящему, Врай-Нидерланд опубликовал отрывки из новой книги голландского журналиста Сибе Риспенса «Эйнштейн в Нидерландах. Интеллектуальная биография». Автор – независимый журналист, зарабатывающий на жизнь репортажами из Берлина, заложил в свою книгу об Эйнштейне бомбу. Главу о нидерландском лауреате Нобелевской премии 1936 года по химии Петере де Бае. Бомба разорвалась. Утрехский ученый помогал Гитлеру, гласил заголовок статьи в главной голландской газете «Volkskrant». Похожие шокирующие названия под стать желтой прессе появились и в других ведущих изданиях. Петер Йозефус Вильхельмус де Бае, в русской транскрипции Петер де Бай, родился в 1884 году в Маастрихте. Он был классическим мальчиком из простой семьи. Отец его был кузнецом, а мать – кассиршей. Учился молодой де Бай на муниципальную стипендию для одаренной молодежи. На выпускных экзаменах в школе получил высший балл во всей провинции Лимбург. Затем отправился изучать электротехнику в близлежащий немецкий Ахен, потому что до единственной другой высшей электротехнической школы в голландском Делфте было слишком далеко. Да, де Бае любил Германию, но прежде всего как мекку научной мысли того времени и задолго до прихода к власти Гитлера. После Ахена были университеты Мюнхена, Лейпцига, Берлина, Цюриха. Тогда же де Бае перевелся было в Утрехт, но там недоставало средств на современную аппаратуру. Еще до начала Первой мировой Дебай женился на немке. Скандал вокруг имени Дебая разразился из-за найденного журналистом Риспенсом в Берлине письма, подписанного Дебаем официально «Хайль Гитлер». Подлинность письма подтвердил Нидерландский институт военных документов НИОД. Себе Риспенс.
Ввиду сегодняшней ситуации мы вынуждены заключить, что членство германских евреев в немецком обществе физиков не может быть продлено. Хайль Гитлер, Петер Дебай, председатель.
Из-за публикации Риспенса о найденном письме Дебая два нидерландских университета в Утрехте и Маастрихте решили срочно вычеркнуть из почетных названий своих учреждений имя великого ученого, прославившегося благодаря своим исследованиям в области полярности молекул. Утрехский университет объявил о том, что переименован будет не ИИ имени Дебая, а в Маастрихте поспешили отменить премию Дебая. В тележурнале «Нетверк» в апреле этого года Риспенс заявил:
«Из того, что мы узнали сегодня о Дебае, на мой взгляд, очевидно, что мы больше не можем называть исследовательский институт его именем. Если взглянуть на Дебая с высоты поступков Эйнштейна, то Дебай шел на компромисс так часто, что его роль в истории оказывается все-таки ролью пособника национал-социалистов и их режима».
Коллегам Риспенса по журналистскому цеху стало стыдно за то, как быстро сегодняшняя машина масс-медиа умеет расклеивать ярлыки «террорист», «фашист». «Сравнение с Эйнштейном неуместно», — написал на днях журнал «Эльсевир». Во-первых, Эйнштейн, покинувший Германию в 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, был евреем, а Дебай был католиком с голландско-немецкой границы. То есть Эйнштейн находился в непосредственной опасности, а Дебай – нет. Во-вторых, у Дебая была немецкая семья и дочь замужем за чешским немцем. В конце 30-х Дебай был директором института Кайзера Вильгельма в Берлине, председателем немецкого общества физиков и главным редактором Zeitschrift für Physik. В свободное время, которого у Дебая почти не было, он коллекционировал кактусы. Другой нобелевский лауреат Вернер Хайзенберг написал в 1970 году:
«Дебай совершенно не интересовался политикой, надеялся только, что нацистское сумасшествие скоро прекратится».
Еще один нобелевский лауреат, голландец Мартин Вельтман, написавший предисловие к книге Риспенса, раскаивается в своей причастности к этому делу.
«Я абсолютно убежден, что Утрехт и Маастрихт поторопились. По моему мнению, по меньшей мере странно принимать решение из-за одной новой исторической книги. Они могли бы подождать хоть немного, пару недель, выслушать других экспертов, у которых иное видение вопроса, выслушать людей, которые еще помнят то время. Тогда бы они вряд ли приняли такое решение. В каком-то смысле он был оппортунистом, но ведь мы все так поступаем. Каждый человек на работе вынужден как-то ладить с начальством, чтобы выжить. Именно это и объясняет действие Дебая. Безусловно, нам, сидя на диване, сегодня легко рассуждать, что Дебай мог отказаться и не подписывать письмо. Но в то время власти требовали, чтобы каждое письмо было подписано словами «Хайль Гитлер», а если не подпишешь, были серьезные проблемы. Решения университетов Утрехта и Маастрихта ошибочные, и я считаю, что они должны отменить его».
Пару недель назад Утрехтский и Маастрихтский университеты заявили в прессе, что их публичное отречение от Дебая остается в силе. Однако Нидерландское министерство образования поручило Институту военных документов к следующему году дополнительно расследовать предвоенную деятельность Дебая. «Тянутся друг к другу полукружья монумента дипольного момента Дебая, скульптора Феликса ван де Бейка на площади Петера Дебая в Маастрихте. Тянутся и не могут сомкнуться». В 1940 году Петер Дебай бежал из Германии в Америку. Бежал срочно, без денег, потому что не хотел сдавать нидерландский паспорт.
Man.
Софья Корниенко. Полемика вокруг Петера Дебая. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». В Великобритании состоялась ежегодная конференция «Bridges. Мосты». На этом мероприятии, организованном Лондонским институтом образования, встречаются ученые, математики, архитекторы и люди искусства – скульпторы, художники, композиторы. Главным предметом обсуждения по традиции считается плоскость пересечения математики и искусства. С российским участником конференции, композитором и преподавателем Московской консерватории Сергеем Загнием беседовала наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Сергей, название конференции, в которой вы приняли участие благодаря фонду Форда – «Математика в науке, искусстве и музыке» навела меня на мысль начать наш разговор с одной хорошо всем известной цитаты.
«Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебре и гармонию».
Поверил, да. Но вот на самом деле никто из них там не умертвлял, и само это разъятие стало мыслиться, вот алгебра, как противоположность гармонии, по-моему, 19 век. Потому что никогда раньше, до этого, там был очень сильный сакральный церковный мистический момент, связанный с музыкой, и там всякие числа, символика, все это было страшно укоренено. То есть там просто подсчитывали там количество нот, и из этого выводили какие-то смыслы, прям циркулем и линейкой, что называется, сочиняли. И скорее вот это именно 19 век, когда возникла вот эта теория гения, как раз время Наполеона и Бетховена, то есть вот как раз с Наполеона начинается 19 век, вот он принципиально не поддается рационализации, вот он непостижим, и если там человек сидит высчитывает, значит он уже не гений. Стало быть, уже это некая неполноценность, и вот потом это вообще еще более вырождается в такое противопоставление эмоционального и рационального, то есть рациональность с одной стороны, эмоциональность с другой, они как бы не должны сопрягаться. И это, по-видимому, ну, необходимо было этот этап как-то пройти, но сейчас совершенно очевидно, что это противопоставление, по-видимому, исчезает совсем, и как-то уже другие совершенно связи.
Мы, кажется, привыкли думать, что эти связи всегда были между внутренним миром художника или композитора, эмоциями его и зрителем. А должно быть не так?
Опять же, в XIX веке стали думать, что искусство отражает переживания человека. Забыли, что раньше искусство никак не было связано с переживаниями человека, а скорее человек, слушающий там что-то или глядящий там на картину, там на икону, не знаю, или слушающий там африканскую ритуальную музыку, он мог по этому поводу что-то переживать, но сама музыка вовсе не была предназначена там, или искусство не было предназначено для того, чтобы отражать чьи бы то ни было там переживания. Это как бы слишком мелко для музыки. Музыка должна вот как-то либо отражать как универсум, либо в худшем случае служить каким-то сугубо прагматическим целям, там, задобрить там богов, там, сделать хорошую погоду, там, как-то настроить людей на победу, там, если это воинское, ну, и как-то вот. То есть это как бы серьезная задача ставило искусство.
Ваш доклад на конференции «Математика в искусстве, науке и музыке» был посвящен вашей работе под названием «Магические звезды». Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
Магическая звезда – фигура, родственная магическому квадрату. Магический квадрат, в общем, это довольно известная вещь, многие про это знают. Разграфить клеточками вот лист бумаги, таким образом, допустим, три клеточки по вертикали, три клеточки по горизонтали, и расположить в нем числа от 1 до 9 таким образом, чтобы сумма всех трех столбцов, сумма всех трех строчек и сумма диагоналей, главных диагоналей, была бы одним и тем же числом. Также можно брать квадрат 4 на 4, 5 на 5 и так далее. И вот если числа располагать вот таким образом, что вот всегда будет сумма это самое одинаковое число, разное для каждого квадрата, то вот это называется магический квадрат. Про него как бы много известно, в том числе и в музыке довольно многими композиторами этот квадрат применялся так или иначе, вот что-то там вот из него выстраивались ритмические, звуковысотные и так далее последовали. Гораздо менее известная фигура – магическая звезда, может быть, вообще неизвестная. Магическая звезда – это звезда как минимум шестиконечная, поменьше просто технически быть не может, где в точках в углах звезды и в точках пересечения располагаются числа, не повторяющиеся таким образом, чтобы тоже суммы всех сторон были одинаковые. Еще сумма всех вершин должна быть одинаковая. Собственно, в чем был мой вопрос? Вот магический квадрат. Но вот он дает число, если 3 на 3 – 9, если 4 на 4 – 16, а мне нужно 12. Это музыкальное число, 12 нот в октаве. Вот есть ли какая-нибудь такая фигурка, которая вот дала бы такое число? Я вот методом проб и ошибок как-то вдруг вот нашел, что такая шестиконечная звезда как раз содержит 6 углов и 6 точек пересечения. А вот можно ли в них расположить числа вот таким образом, чтобы вот сумма там... Вот оказалось, что можно, если вот углы тоже, сумму углов принимать во внимание, то оказалось, что существует ровно 6 шестиконечных вот магических звезд, магических вот в строго математическом смысле, как это принято. Эти фигуры, которые становятся, в общем, для музыки 20 века, это вполне типичная даже фраза, становятся исключительным материалом этого сочинения. Ничего другого там нет, только вот так или иначе трансформированы или как-то преобразованы, но вот только вот это, и больше ничего там нет. Только те аккорды, там, только те мелодические последования, которые вот содержатся в этих самых магических звездах, в одной из шести или во всех сразу. Я решил, что здесь было бы неправильно вводить какой-то произвол, и я просто стал писать звезды как таковые. Но при этом исполнителю я предоставляю исключительную свободу, что их можно играть, фиксируются высоты, длительность не фиксируется никак. Более того, порядок этих высот тоже никак не фиксируется. Мы видим ноты, которые могут быть в той или иной там, даже форме звезды, да, но можем играть их там слева направо, справа налево, там, по диагонали, там вообще в любом порядке, повторять ее там, как вот как мандалу, на которой можно медитировать, там, как угодно. То есть мой опыт такой, что сначала вот я смотрю на эту звезду, потом я пробую, как это звучит, а потом я нахожу в этом для себя художественный, музыкальный, эмоциональный какой-то смысл.
То есть музыкальное произведение создается при помощи голой математики?
Не обязательно, собственно, математика, но вот какие-то, ну, допустим, последовательность Фибоначчи или какая-то числовая последовательность, ее можно перекодировать в ноты очень простым способом, таким и другим, или какие-то другие последовательности, и вот строить из них какие-то вот мелодии. Вполне легко обосновать, почему это, в принципе, может иметь смысл. Я люблю говорить о, допустим, о закате или каких-то явлениях природы, вот река там в лесу. Мы приходим в лес или смотрим на закат и испытываем какие-то очень сильные по этому поводу эмоции. Но если мы задумаемся, то этот закат, не эта река, в общем, вряд ли кто-то предполагал этим закатом или этой рекой выразить какие-то свои там человеческие эмоции или чувства. И даже более того, никто не предполагал этим закатом какое-то на нас произвести впечатление. По-видимому, это еще связано и с тем, что вся эта модель, эта парадигма, что ли, когда человек что-то из себя выражает и обращается с каким-то пафосным высказыванием, она, по-видимому, себя очень сильно дискредитировала вот, за последние 100 лет. То есть уже всякое доверие к такого рода высказываниям, вот сейчас я вам расскажу, дискредитировало себя настолько, что уже даже неприлично как-то вылезать и громко что-то вот вещать. Только политики сейчас остались, которые вот примерно вот так пафосно там говорят нам о каких-то таких-то ценностях, таких-то принципах. И отсюда, наверное, вот этот момент объективного искусства, что там, наверное, можно найти что-то больше. Может быть, это смирение гордыни одновременно, что мы там из себя можем изобрести, если вокруг столько есть, хотя бы вот увидеть, что есть вокруг. То есть там есть шанс что-то обнаружить и тем самым себя же и обогатить.
Математика и искусство в беседе Елены Воронцовой с Сергеем Загнием. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
20 августа 1561 года в Риме родился композитор Якопо Пери, автор первой в истории оперы, музыка которой сохранилась полностью. В первый год 17-го столетия Якопо Пери создал «Эвридику». То, что первой известной нам оперой стала история Орфея и Эвридики, более чем логично. За пение Эвридика полюбила Орфея, а когда она умерла, ужаленная змеей, именно его певческий талант покорил Персефону и Аида, властителей подземного царства, куда Орфей явился вызволять жену. 400 лет прошло с тех пор, как тема Эвридики прозвучала с оперной сцены.
В ту пору никто еще не знал, какое блистательное будущее за этим новым видом искусства. И продолжая дело Якоба Перри, композиторы разных времен и народов снова и снова возвращались к сюжету о завораживающем пении, сами, в свою очередь, завораживая слушателей разных времен и народов. Про Орфея и Евридику сочиняли Джулио Качини. Он написал свою Евридику в том же году, соревнуясь с Перри. Вслед за ними, спустя несколько лет, Клаудио Монтеверди создал свою первую оперу «Орфей». В середине XVIII века у Кристофера Глюка появился шедевр на тот же сюжет. Его использует богемский композитор Георг Бенда, русский Евстигний Фомин. В конце XVIII века итальянец Фердинандо Паэр. В XX веке опера «Несчастье Орфея» принадлежит Перу Дариуса Мийо. Завершает этот внушительный перечень опера англичанина Харрисона Бёртвисла «Маска Орфея», созданная недавно, в 1986 году. А на наших волнах звучит фрагмент из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.